Всем привет! В эфире «Незлые вещи». Здесь мы рассказываем о самых интересных и насущных вопросах в социальной сфере. Экология, права животных, здравоохранение, образование, права женщин и многое-многое другое. Сегодня мы поговорим об образовании в России. У нас в гостях Никита Иванов, участник программы «Учитель для России». Никита, расскажи нам, пожалуйста, немного о проекте и о том, как ты туда попал.
Очень приятно быть здесь, спасибо, что позвали. Вообще, программа «Учитель для России», если базово, то это программа по привлечению в обычные массовые российские школы профессионалов с высшим образованием, для того, чтобы они преподавали там свой любимый предмет, предмет, в котором они разбираются, и тем самым давали детям новые образовательные возможности. Эта программа появилась в России относительно недавно, ну, хотя, с другой стороны, может быть, уже достаточно давно. А нынче у нас происходит пятый набор новых участников, соответственно, вот 5 лет назад программа и стартовала. Программа заключается в том, что человек, подавшийся в эту программу и прошедший отбор в нее на 2 года, выходит на работу школьным учителем. Школы эти самые разные. Сейчас мы сотрудничаем с 5 регионами. Вот, и все те школы, в которых мы работаем, также в этих регионах располагаются. Это Московская область, Новгородская область, Калужская область, Воронежская область и Тамбовская область. Но наша география потихоньку расширяется. Вот. У нас школы самые разные. Это есть, там есть и городские школы, есть и сельские школы. Причем сельские тоже бывают разные, села, которые близко к городам, региональным центрам, села, которые достаточно удалены от них. Вдохновением для этой программы послужила международная модель Teach for All. Она уже на протяжении 25 лет, больше 25 лет, реализуется в десятках стран мира. Но мы действуем независимо от нее.
А если ты можешь рассказать про то, как выглядел твой опыт как у тьютора в этой программе и насколько ты считаешь, эта программа решила проблемы, которые она заявляет в своей программе, и с какими ключевыми вопросами вы сталкиваетесь в процессе реализации?
Штука в том, вообще в образовании, что понять, насколько эффективно было то, что ты сделал, достаточно сложно. Вот. Это, на самом деле, одна из тех проблем, с которыми я столкнулся во время своей работы в школе, потому что, надо же понять, дети вообще усвоили то, что ты им на одном уроке рассказал, или не усвоили. Это оказалось не так-то просто. Если говорить про эффективность программы, тоже достаточно непросто, просто в силу того, что те изменения, на которые программа нацелена, они достаточно долгоиграющие. Вот тут еще стоит оговориться, что «Учитель для России» достаточно долгосрочная программа, то есть когда мы соглашаемся сотрудничать со школой, с какой-либо, мы договариваемся о сотрудничестве на 5 лет. Вот. А это поскольку путь одного участника в программе длится 2 года, то можно посчитать, что это примерно 2-3 поколения участников программы через эту школу пройдут. Вот. И, соответственно, те эффекты, на которые мы рассчитываем, они достаточно долгосрочные. Но это эффекты, на самом деле, повышение качества образования, повышение, если говорить в цифрах, да, в каких-то числовых показателях, то это увеличение качества образования, ну, попросту отметок, но это будет несколько поверхностно, наверное. Вот. Самое главное, к чему мы стремимся, это к тому, чтобы у каждого ребенка, с которым мы взаимодействуем, появлялись новые возможности как в самой школе, так и после выпуска из нее. Зачастую это нельзя измерить там, в рамках школьных отметок. Вот. И мы сейчас как раз учимся замерять как собственную эффективность, так и эффективность школ в целом. Вот. Часть деятельности самой программы нацелена как раз на исследование нашей деятельности. И в случае, если у школы, с которой мы сотрудничаем, также есть запрос, то мы можем помочь и этой школе с какими-то исследованиями по части эффективности школы в целом, не только наших участников. Поэтому мне здесь крайне сложно оперировать какими-то прям численными показателями, а именно их любят, когда говорят про эффективность чего-либо. Могу разве что сказать, что за то время, пока мы работаем в школах, происходило разное, и у каждого учителя, и у каждой школы свой собственный путь, свое собственное понимание того, что происходит правильно, что происходит неправильно и так далее. Но неизменным таким, лично для меня, стандартом качества того, что мы делаем, является то, что количество регионов, которые заинтересованы в сотрудничестве с нами, растет, количество школ, которые тоже хотят с нами сотрудничать, тоже растет.
Скажи, пожалуйста, какое ключевое отличие или, там, не знаю, конкурентное преимущество, там, скажем, ваше по сравнению с учителями, которые уже работают в этих школах, и какие ключевые проблемы, которые вот эти вот школы, в которых вы работаете, пытаются решить за счет привлечения ваших ресурсов? Ну, скажем, у них там не хватает рук, или они, не знаю, пытаются найти какие-то новые методики образования, которые помогут сделать учебный процесс более интересным для школьников, потому что там в мире условно информационных технологий детям там сложно сосредоточиться, я не знаю, на материале. Существующие методики, возможно, устарели, и учителям очень сложно как-то заинтересовать всех, разделить там условно более успевающих детей от тех, которым нужна какая-то дополнительная помощь и поддержка со стороны учителей.
Ну, вы, по сути, на свой вопрос сами ответили, если честно. Мне мало что есть к этому добавить. На самом деле, да, это вот два главных, не конкурентных преимущества, но две главные причины, по которым мы в школе приходим. В меньшей степени то, что там не хватает рук, просто потому что школы достаточно хорошо умеют находить кадры для себя. В большей степени это именно то, что называется свежая кровь или свежее дыхание. А когда в школу приходят учителя такой, не знаю, неортодоксальной закалки, многие наши участники, они как раз в программу приходят, потому что у них нет педагогического образования. Это профессионалы, которые закончили университеты, институты, у них есть диплом, и они хорошо разбираются в своем предмете, мы это также проверяем на этапах отбора, но у них нет знания методики, нет знания дидактики и прочих вот таких педагогических плюшек. Но у них есть большое желание учить. И как раз на то, чтобы этому желанию дать возможность, мы и нацелены. Вот в течение прохождения программы участник получает педагогическое образование. Когда вот эти два года заканчиваются, он получает диплом о том, что теперь он сертифицированный педагог, дипломированный педагог и может преподавать. Вот. Наши конкурентные преимущества по сравнению с учителями, которые, например, приходят из педвузов, сложно сказать, потому что у каждого человека своя собственная история, свой собственный путь. Нельзя сказать, что мы лучше, нельзя сказать, что мы хуже. Мы просто смотрим на образование с точки зрения, ну, такой, что ли, человеколюбивой позиции, гуманистической, если можно так выразиться. Здесь есть, не знаю, может быть, какое-то тонкое идеологическое, наверное, отличие, потому что все участники, которые проходят отбор в нашу программу, они, у них есть, точно есть, проверено есть, желание учить детей в школе, учить детей в школе, в которую, наверное, человек, закончивший университет там, в крупном городе, вряд ли бы поехал. Это может быть сложно, с точки зрения быта или с точки зрения, не знаю, рабочих условий и так далее, но каждый из участников к такому готов, и это на самом деле дорогого стоит. И в этом желании, которое сложно остановить какими-то бытовыми проблемами, сложностями или какими-то другими преградами на пути, наверное, мы и отличаемся от учителей более традиционного пошива.
Никит, мне очень нравится твой позитивный взгляд на вещи. Ты, в принципе, так рассказываешь, что создается впечатление, что в образовании сейчас вообще, в принципе, если есть какие-то проблемы, то они все решаемые, и да, вот такая программа, она эффективная, и все работает, и люди-энтузиасты едут, и вот вы там помогаете школам, детям, и это все звучит очень классно. Просто хочется понять, она же наверняка была создана, потому что есть с чем бороться, и есть какие-то серьезные проблемы, которые системные, и которые пытается государство как-то решить. Вот хотелось бы узнать, ну, во-первых, мы, допустим, все знаем проблему низкооплачиваемого труда, зачастую Ты говоришь, что, например, школы справляются с поиском кадров для себя. Тем не менее, мы постоянно слышим о том, что есть нехватка кадров и нехватка квалифицированных кадров, при этом еще, что не так много молодых людей реально хотят идти в школы и преподавать. Вот, может быть, ты развеешь некоторые из этих мифов, расскажешь, как они действительно есть.
Если вдруг во время моего маленького спича сложилось впечатление, что образование — это зона без проблем, то я прошу прощения за такой, не знаю, может быть, чрезмерный оптимизм. Конечно же, есть над чем работать. А здесь нельзя сказать, что прям все печально и ужасно, но и нельзя сказать, что российское образование — это лучшее образование в мире. Да простят меня люди, которые так считают. Нам точно есть над чем работать. Да, на самом деле, я начну, пожалуй, с той проблемы, про которую вы сказали, про деньги, да, и про зарплаты учителей. А проблема эта действительно есть. Она, причем, затрагивает все уровни, которые только могут быть у какой-то крупной системы, самого высокого до самого приземленного, до уровня отдельно взятого человека. Вот. Просто это работает примерно следующим образом. В государственном бюджете денег на образование заложено, ну, если смотреть в сравнении с другими статьями, не так, чтобы сильно много. И эти деньги, они распределяются тоже довольно-таки интересным образом, то есть не равномерно. Я не специалист в государственном бюджетировании и не специалист в том, как этот бюджет распределять, но, по крайней мере, тот опыт, который есть у меня, мне говорит, что есть школы, которые получают больше денег, есть школы, которые получают меньше денег. Отчасти это зависит от того, сколько учеников в отдельно взятой школе, но также есть, видимо, какие-то другие причины. И школы в городах, допустим, в таких средних городах, в которых учатся, там, положим, 500 человек, какая-нибудь маленькая районная школа, и школа в селе, может быть, какая-то укрупненная, куда тоже свозят детей с нескольких соседних школ, тоже примерно на 500 человек. Это школы несколько разного такого, разного класса, разного качества. И в этом смысле есть вот такая сложность, что в разные школы приходит разное количество денег. И, соответственно, от этого зависит очень сильно возможность школы распоряжаться этим ресурсом. То есть, допустим, если у городской школы есть возможность, например, поехать, вывести своих детей в музей, хотя бы потому, что это относительно дешево из-за того, что ехать недалеко, то у сельской школы, у которой каждый рубль на счету, такой возможности, как правило, нет. А если такая возможность и есть, то очень часто можно столкнуться с неготовностью администрации или отдельно взятого учителя брать на себя ответственность за подобную поездку, потому что это очень больная тема — вывести детей куда-либо. Вот. Хотя, казалось бы, ну, образовательная поездка в музей или к какому-нибудь памятнику исторической славы — штука замечательная, вот она история, которую можно потрогать руками, посмотреть на нее вживую. Но нет, с этим связано очень большое количество бумажных дел, с этим связано большое количество ответственности, которую на себя человек принимает, потому что это дети, за детей учитель несет ответственность, когда он находится с ними, и, соответственно, это очень большой груз. Это тоже накладывает свой отпечаток. Есть еще момент с деньгами связанный. Если у учителя зарплата маленькая, ну, допустим, вот есть понятие ставки учительской. Учительская ставка — это 18 аудиторных часов, то есть 18 уроков в неделю. Если в школе шестидневка, то это примерно 3 урока в день. Как будто бы не так уж много. Но это не учитывается время на подготовку, которое тратится для этих уроков. Но это еще не все. За одну ставку полагается энное количество денег. И, как правило, этих денег не хватает для того, чтобы вести не то чтобы роскошный образ жизни. Этих денег не хватает на то, чтобы вести хоть какой-нибудь образ жизни. Потому что от региона к региону это сильно зависит, но в среднем 10-12 тысяч такая ставка получается. И этих денег не хватает даже в селах, где, в принципе, стоимость жизни ниже, чем в крупных городах. И поэтому учителя вынуждены брать не одну ставку, а полторы, две с половиной. И, естественно, они получают больше денег, но они устают сильнее. Если мы говорим про то, что учителя — это не просто люди, которые живут в школах, да, и существуют исключительно в ней, а это живые люди, которые имеют семьи, у которых есть дом, в селах, например, у них есть домашнее хозяйство, за которым нужно следить. Если еще вспомнить, что учителя, как правило, женщины, а в России к женщинам есть такое отношение, что за хозяйством следят именно они, то мы можем в итоге получить довольно печальную картину с человеком, который вынужден впахивать очень усердно, но, оставляя его трудоспособность в стороне, глядя на качество получаемого продукта, да, получаемого урока отдельно взятого, то качество это в большинстве случаев не сильно большое. Кроме этого, кроме того, что страдает качество образования, страдает еще и сам человек, он выгорает внутренне, профессионально, он не получает удовольствия от своей работы, он не... Если у него стоит выбор между тем, чтобы потратить дополнительное время на улучшение своего урока, который может быть такой хороший, достаточно крепкий, стандартненький урок, но его можно сделать лучше. Так вот, если у человека есть выбор, у учителя есть выбор между тем, чтобы потратить время на то, чтобы сделать его лучше, или на то, чтобы заняться какими-то своими делами, он, естественно, выберет свои какие-то дела, просто в силу того, что ему не хочется тратить дополнительное время на работу, которая уже сделана, в принципе, нормально. В этом смысле вот эта вот нехватка денег, она тут прям по всей вертикали образования очень сильно проходит. Вот. Но это только одна такая вещь, одна из множества, которые имеются в образовании. Если нужно, я могу продолжить, но это точно долгий разговор.
Спасибо. На самом деле, ты очень интересную проблему поднял. Хотелось бы еще также нашим слушателям дать немножечко информации такой подробнее. Если я ошибаюсь, потому что статистика все-таки и информация, которую я брала, была из открытых источников, я напрямую, естественно, с этой системой не сталкивалась, поэтому если я что-то говорю не так, то поправь, пожалуйста. В принципе, есть основные три программы, которые измеряют качество образования, и одна из них — это Progress in International Reading Literacy Study, вторая — это Third International Mathematics and Science Study, и третья — это Program for International Students Assessment, более известная как PISA, и она, насколько я поняла, она более такая распространенная, потому что оценивает в целом. Грубо говоря, на первичном этапе программа PIRLS оценивает качество начального образования, затем программа, которая оценивает скиллы школьников в математике и прикладных науках, это уже старшие классы, и PISA — это программа, которая оценивает в целом, как те знания, которые были получены в школе, потом применяются в жизни. И насколько говорят исследования, что Россия бьет рекорды в плане образования в начальной школе, и действительно оно очень хорошее, потому что уровень грамотности и умений у учеников довольно высокий, если сравнивать с остальными. Вторая программа, которая оценивает знания в математике и прикладных науках. Получается, что знания уже резко падают. Россия занимает далеко не первые места, но довольно приличное занимает место. Примерно в первую десятку, по крайней мере, последние годы она входила. А программа PISA показывает, что, к сожалению, то, что происходит в дальнейшем с детьми, говорит о том, что это образование абсолютно не дает им никаких прикладных знаний для жизни, и в итоге это заканчивается тем, что мы находимся в рейтинге там чуть ли не 40-е какие-то места, там 30-е, 40-е места, и все это на уровне где-то там Туниса. Ну, то есть PISA каждый год посвящается какому-то лидирующему направлению. Последний раз это было естествознание в 2015 году. 60% заданий по естествознанию были, 20% по математике, 20% по чтению. И получается, что наши школьники теряют все эти навыки, которые были приобретены в школе, и не могут их применить затем в жизни. Вот. И это говорит о том, что проблемы с образованием начинаются вот где-то в старших классах, которые потом уже массово приобретают такой более пессимистичный характер. То есть это говорит о том, что у нас получается, что начальное образование качества все еще сохраняется, а потом оно теряется, или может быть, что все не так уж и плохо, и что эти исследования, например, более субъективные, и поэтому мы не можем им так доверять. Хотелось бы услышать тоже твое мнение на этот счет. И тоже вот интересное наблюдение — это то, что считается, сама система образования должна быть построена прежде всего на какой-то идее, идеологии. То есть почему советское образование считалось очень хорошим? Потому что была какая-то... Ну, то есть не всегда, а вот, по крайней мере, когда в определенные годы был взят курс на то, чтобы развивать науку и, соответственно, такие более прикладные физические науки, развивать космос. И в этом плане это были 50-е и 60-е годы, и это была главная задача образования. И так получилось, что мы действительно сделали большой прорыв, потому что весь упор образовательной системы был сделан именно на это. И с этим же связана известная цитата Джона Кеннеди о том, что он сказал, что космическую гонку мы проиграли русским же за школьной партой. Это говорит о том, что сначала мы шли от какой-то цели, подстраивали под эту систему образования, и только потом получалось, что действительно это давало какой-то результат. Сейчас из-за того, что многие эксперты, ну это опять же эксперты в интернете, мы же не знаем, насколько это релевантно, британские ученые, да, непонятно, насколько релевантна информация, но во всяком случае они говорят о том, что нет какой-то конкретной идеи, идеологии и цели, поэтому попытки взять лучшие практики западные и подстроить их в нашу систему не дают свои плоды и вносят только разруху именно по причине того, что нет понимания того вообще, что мы хотим от этого образования.
Два тезиса по поводу того, что вы сказали. Первое, да, действительно, в советском образовании была масса хороших вещей, и в частности, да, естественно, научный цикл, который действительно, на котором, по сути, до сих пор держатся очень многие достижения нашей страны в прикладных сферах, в программировании, в технологиях и прочее. Я не могу сказать, что советское образование было лучшим образованием в мире, да простят меня еще раз люди, которые считают иначе, но там действительно было на что посмотреть, чему поучиться. Второе, то, о чем вы говорили в начале, про международные исследования PISA, PIRLS, да, они действительно считаются одними из наиболее авторитетных в среде исследователей педагогики и образования в целом, поэтому на них действительно стоит обращать внимание, им можно доверять. Не беспрекословно, конечно же, но они дают нам определенный качественный срез. А по поводу того, теряется ли что-то в ходе перехода ученика с начальной ступени образования на среднюю, да, действительно есть такая тенденция, и во многом это связано с тем, что ну, после начальной школы ребенок переходит в стадию уже такого маленького, но подростка. Да? Четвертый класс – это 11 лет. В целом уже начинается пубертат, крайне нелюбимый многими родителями, еще сильнее нелюбимый многими учителями. Когда у ребенка начинает прорезаться свое мнение, свое «я», он начинает задавать вопросы, он начинает спорить, он начинает доставлять неудобства. В той системе образования, в которой были воспитаны многие современные учителя, и в которой они зачастую продолжают работать, когда ученик задает вопросы, это скорее именно неудобство для учителя. Я думаю, что мы все, и наши слушатели в том числе, прекрасно себе представляют примерно одну и ту же картинку, когда слышат слово «урок». Да? Это когда класс сидит, наверное, тихо, учитель стоит у доски, в одной руке указка, в другой руке учебник, и что-то с умным видом вещает. Так называемая фронтальная работа, которая имеет, конечно, свои применения, но от которой сейчас, по крайней мере, пытаются учителя, которые стремятся быть эффективными, отходить. В таком положении ученик занимает крайне пассивную позицию. То есть в него вкладывают знания. Да? Вы знаете, это, эти замечательные все выражения, что вот меня должны научить, или я должен научить этого ребенка. Если, может быть, раньше такой подход и имел основание, когда нужно было обучать массу людей, те же самые классы там, по 30 человек, а то и больше, не имели свои какие-то преимущества с экономической точки зрения, да, там в условиях индустриализации, к примеру, и так далее. Сейчас же, когда большую часть информации, ну и уж точно всю информацию школьного курса можно найти онлайн, у ученика действительно очень много возможностей отвлечься и крайне мало стимулов для того, чтобы выбрать среди многочисленных источников информации в окружающих учителя, а не там не YouTube, не Instagram, не какую-нибудь замечательную игрушку, которая у него на телефоне мигает, бренчит и постоянно пытается привлечь к себе внимание. Таких стимулов у школы и у учителя крайне мало. С одной стороны, это, конечно, вызывает понятное раздражение у учителей старой закалки, все вот эти замечательные попытки отобрать гаджеты на уроке или там сдавать их в специальную коробочку на входе, а то и вовсе запрещать вход с гаджетами в школу, они объясняются именно этим. Но, с другой стороны, есть же еще момент того, что, да, действительно, времена поменялись. Появились новые технологии. Новые технологии — это не означает, что автоматически все те новые источники информации — это абсолютное зло, с которым нужно бороться. В этом смысле, как мне кажется, хорошим подходом является какая-то интеграция гаджетов в учебный процесс. Это сложно. До сих пор непонятно, как именно это делать эффективно, потому что если мы позволяем там, ученику, например, не носить с собой учебник бумажный, а носить планшет, на который этот учебник закачан, то что мешает этому ученику, когда он отвлекается, залезть в игру и полностью выключиться из урока? Хотя, с другой стороны, кто-то может возразить, что это может быть даже и хорошо. Не то чтобы хорошо, но этому есть, во-первых, объективные объяснения, значит, просто учитель не смог достаточно заинтересовать, и это повод учителю задуматься, что им может изменить в своем уроке, чтобы детям было интереснее. И, во-вторых, если ребенок достаточно осознан и может, например, там, сделав перерыв на 2 минутки, сделав короткий забег по уровню какой-нибудь игры на своем телефоне, вернуться обратно в урок, то, может быть, это не так уж и плохо. Вот с этой историей тоже до сих пор бодаются учителя и теоретики, и родители. Сложно понять, как именно нужно ли интегрировать гаджеты и как именно это делать, но мне кажется, что нужно.
Интересно насчет гаджетов, на самом деле это тоже такая проблема, которую многие пытаются сейчас обсуждать. Вообще хотелось бы понять два вопроса в целом про интернет, который мы уже тоже задавали экспертам, с которыми мы общались за рубежом, в частности США. Что касается интернета, он помогает как-то в обучении? Потому что этот распространенный тезис о том, что интернет решит все проблемы образования, доступ к ресурсам, возможности, если что, нагнать любую информацию, даже больше, и что сейчас, в принципе, априори, если ты идешь в школу, столько информации, сколько ты можешь получить из интернета, ты там не получишь, плюс ко всему, она уже априори немножечко outdated, потому что вся эта информация прежде всего должна пройти кучу уровней проверки, прежде чем это примут как реальную программу. И в итоге ты от себя, в принципе, не можешь ничего такого детям вещать, что с одной стороны правильно, с другой стороны ведет к тому, что эти знания в реальности уже никому не нужны, потому что ты все это можешь быстрым курсом сам прочесть, узнать, а то, что уже шагнуло там, на 10 лет вперед в этой конкретной области, ты нагоняешь сам по открытым источникам. И то есть получается, что там все-таки более релевантная информация, что скорее нужно обращать внимание на то, как научить ребенка пользоваться интернетом и поиском, а не заниматься вот тем, что просто пытаться в него впихнуть какие-то знания 20-летней давности. Это вот первый вопрос насчет технологии, а второй вопрос. Я эту фразу слышу от всех учителей. Еще недавно у нас была встреча, небольшая встреча выпускников с нашим учителем из школы. Мы пришли поздравить ее на день рождения. Она нам жаловалась, рассказывала про то, как скучает по нашему выпуску, потому что дети сейчас идут сложные и такие, причем об этом часто говорят, прям конкретно, что они глупее.
Да, подтверждаю, они глупее. Слышу такое от своих учителей тоже.
И, соответственно, им тяжело какие-то знания давать, приходится даже облегчать эту программу. Действительно ли это так? Может быть, они просто немножечко другие, потому что у них другие способы общения, другие способы познавать информацию, и в чем-то они более продвинутые, чем мы. Вот как бы ты мог прокомментировать эту ситуацию? Я, насколько понимаю, ты учитель в начальной школе, да, или в средней?
Я преподавал в средней школе, пока был участником программы. Да, сейчас я работаю в самой программе, в команде ее организаторов, занимаюсь поиском новых учителей. То в том, что касается технологий, если говорить коротко, то технологии — это не хорошо и не плохо. Это инструмент, который мы можем использовать или не использовать, тут уже зависит от желания. Но реальность такова, что в 21 веке не использовать технологии, ну, это практически невозможно, если ты хочешь оставаться в тренде, если ты хочешь оставаться востребованным специалистом или стать востребованным специалистом в случае детей, которые только сейчас учатся. Поэтому вот вы упомянули обучение детей обращению с технологиями. Да, сейчас очень мощную поддержку и очень мощное распространение получают так называемые грамотности разнообразные, когда детей, учеников учат не предметным каким-то знаниям, да, не четко математике, не четко экономике, истории там, или еще чему-нибудь, а так называемым soft skills. То есть мягким подвижным навыкам, которые могут пригодиться в самых разнообразных сферах и в жизни в том числе. Это финансовая грамотность для того, чтобы человек понимал, как работает современная экономика и как ее можно использовать для себя. Это информационная грамотность, когда обученный человек способен обращаться с современными средствами, с электронными средствами и с интернетом в том числе, добывать те знания, которые ему необходимы в данный момент, и использовать их максимально эффективно. Это очень сильно отличается от того подхода, который был даже 50 лет назад. То, что ты проходил в школе и хорошо заучил, и мог потом, я не знаю, разбуженной ночью встать и повторить, давало тебе огромное конкурентное преимущество. Хорошая память во многом и способность обращаться с закромами этой памяти давала очень хорошее преимущество на рынке труда. Сейчас все по-другому. Ты можешь знать сколько угодно, но если ты не можешь учиться очень быстро новому, если ты не можешь искать необходимую тебе информацию, поставленному с собой или начальником дедлайну, то твоя конкурентоспособность, она понижается. И в этом смысле можно, конечно, и дальше уповать на память и стараться развивать. Это тоже важно, это тоже нужно. Но штука в том, что сейчас на первый план выходит именно способность поиска, использования и по возможности забывания той информации, которая утратила свою актуальность. Вот. В этом смысле, да, действительно, технологии очень сильно поменяли наши отношения ко всему, что связано с информацией, и подход к ней же. И на самом деле это очень сильно связано со вторым вопросом, который вы задали, про детей, которые сложные, которые непонятные, которые совершенно неуправляемые и так далее. Это на самом деле замечательная такая штука, с которой педагоги, учителя сталкиваются на протяжении, как бы не соврать, последних 5000 лет, наверное. Потому что еще в Древнем Египте были найдены папирусы, которые, ну, собственно, относятся к эпохе одного из египетских царств, где учитель жаловался на детей, как сильно они поменялись со времен его юности, какие они плохие, непослушные, неуправляемые, глупые и попросту неспособны. И это все из раза в раз, из поколения в поколение передается. И даже, и вот, собственно, в наше время это повторяется. Дети, правда, не хуже и не лучше, чем они были там, лет 20 назад. Но они, правда, другие. У них гораздо больше вещей, на которые можно обратить внимание. И на самом деле за это внимание ведется постоянная борьба. Много ярких игрушек, сериалов, мультсериалов, фильмов, реклама, какие-то ролики в интернете. И все это сменяется непредсказуемым калейдоскопом, и они в этом живут, они в этом варятся, и они в этом умудряются ориентироваться. Что на самом деле демонстрирует, что они лучше гораздо приспособлены вот к той эпохе тотального засилия новой непредсказуемой информации, в которой мы сейчас живем. И это то качество, которое они получили вполне естественно, живя в этом мире, с которым нужно научиться работать. Мы сейчас как раз этому стараемся научиться. Здесь самое главное – это не наводить панику и не пытаться откатить время вспять, потому что это, как правило, не работает. Все течет, все меняется, как говорили классики философии, и с этим нужно уметь жить.
Никита, очень классно по поводу soft skills. Скажи, пожалуйста, а такие программы или курсы, они внедряются во все школы поголовно или как это происходит? Они дополнительные курсы, которые могут выбирать родители или нет? Или, может быть, это вообще собираются внедрить как чуть ли не в рамках обязательной программы, как русский язык?
На самом деле сейчас, насколько я понимаю, данные программы относятся в ведение региональных министерств образования, как такого федерального насаждения там, soft skills повсеместно нет. То есть, грубо говоря, нам не грозит, что в следующем году или там, через 5 лет во всех школах универсально появится дисциплина под названием финансовая грамотность. Но существуют государственные и негосударственные программы, которые эти навыки продвигают, которые помогают школам их внедрять, обучают учителей, предоставляют пособия и так далее. Я сам, пока преподавал в школе, ввел дисциплину финансовая грамотность в Тамбовской области, и там как раз реализовывалась программа в сотрудничестве с Банком России и с издательством «Просвещение». Как раз по финансовой грамотности были даны учебники, проводились открытые онлайн-уроки и приезжали различные специалисты, связанные со сферой финансов, экономики и так далее. Движение идет, оно постепенное, потому что главная заповедь педагогики, как и медицины, это не навреди, и мы во многом учимся, изучаем все это, как оно влияет, насколько оно эффективно, но есть четкое понимание, что будущее на самом деле именно за такими универсальными вещами, за вещами, которые будут востребованы и за пределами школы.
Еще один вопрос, который лично меня очень сильно волнует. ЕГЭ, да или нет? Просто я помню, как раз когда я вот выпускалась, это был там второй год, что ли, или третий, там, когда вводили этот ЕГЭ, и был дикий батхёрт от родителей, от всех людей, которые были так или иначе задействованы в сфере образования, учителя, сами дети, все яро ненавидели этот ЕГЭ. Можно сказать, что, наверное, все-таки это дало какую-то пользу сейчас, когда, возможно, это уже не первый год, дети стали привыкать. Вот. Но есть такое все равно ощущение, что как будто бы вот реформа пошла не так. У детей и у родителей создалось впечатление, что вот, разрушили систему образования, наши дети станут глупее, они будут как западные дети. Ворох вот этих вот мифов. И вроде бы все так распереживались, особенно учитывая, что не знали, как реагировать и как вообще в этой системе новой жить. Но сейчас вроде бы, когда же попривыкли, и сейчас вроде это все выглядит выглядит более-менее систематизированно. Вот хотелось бы услышать твое мнение, как вообще ты относишься к ЕГЭ, и лучше это там, хуже сделало, помогло или нет. И тоже в продолжение вопроса про ЕГЭ хотелось бы сказать, что еще недавно, вот весной, когда были эти экзамены, очень много было статей про то, что сейчас дети настолько серьезно воспринимают эти выпускные экзамены ЕГЭ, они из-за того, что они стали похожи немножко на ту систему, которая вот в других странах именно тестовая, от нее все зависит. Если ты школьный ЕГЭ сдал плохо, то это не позволит тебе пройти дальше в вузы. Вот, то есть нету разделения, например, что ты школу заканчиваешь, потом ты можешь поступить в вузы по их каким-то экзаменам, если не сейчас, то через год, а ЕГЭ как будто бы все это усложняет, возможно, морально даже давит на детей, что у них вот единственный шанс вот сейчас вот они сдадут, хотя, казалось бы, вроде, насколько я знаю, все равно можно ЕГЭ будет потом пересдать, вот, но что у них вот все, если они сейчас эти выпускные экзамены из школы не сдадут, то дальше на них ставится крест, и очень много это вело к попыткам суицида и каким-то даже, ну, не массовым, но, по крайней мере, увеличенному количеству таких попыток среди детей, что очень печально, и это вообще похоже на какую-то азиатскую реакцию вот среди детей, как это происходит, насколько я знаю, в Южной Корее, например. У них вообще вся система подстроена под эти школьные выпускные экзамены, которые... Там нет возможности, насколько я знаю, что-либо пересдавать и пытаться еще раз, может быть, там через какой-то период, но у них прямо самоубийство по причине не сдача таких экзаменов, они, у них просто бич, они не могут с этим справиться. Но там вся система подстроена под то, что в этот день экзаменов там запрещаются какие-то шумные вечеринки, то есть бары закрываются раньше. Вообще, в принципе, все общество начинает подстраиваться так, чтобы детям было как можно комфортнее сдавать эти экзамены. Родителям разрешают приходить на работу позже или там вообще после того, как они своих детей отправят подготовить на экзамены. То есть вокруг этого экзамена делается какой-то ореол судьбоносности, и это толкает детей на вот такие вот поступки. Насчет ЕГЭ есть такое же ощущение? Или, может быть, это зря мы так считаем?
На самом деле, правда, очень большая проблема с психологическим давлением на школьников и на родителей в связи с ЕГЭ. Это очень-очень-очень большая, очень сложная проблема. Во многом она... Ну, ее, опять же, нельзя свести к какой-то одной причине. Она частично уходит корнями в отношение вообще к высшему образованию. Почему-то в России сложилась такая традиция, такое отношение к университетам, к диплому, там, в высшем образовании, что если вот у человека есть такой диплом, он будет жизнеуспешным. И, соответственно, все родители своих детей очень, кто-то аккуратно, а кто-то не очень, подводят к тому, что надо идти на высшее. Собственно, надо заканчивать 9 классов, идти там в колледж какой-нибудь подготовительный, потом идти в университет. Или нужно закончить 11 классов, идти тоже вышку получать. Но такое отношение к высшему образованию, оно не то чтобы не оправдано, но нет, на самом деле не оправдано, особенно в современных реалиях, где каждый третий буквально может этим высшим образованием похвастаться. По сути, вот этот процесс, он обесценил диплом о высшем образовании, и сейчас для работодателей наличие высшего образования это скорее как бы ну просто галочка. Никто не смотрит практически на, там, на вуз, на специальность, смотрят на то, что у тебя есть диплом, а потом уже оценивают твои способности, твой опыт и те навыки, которыми ты обладаешь, которые могут пригодиться на этом рабочем месте. То есть, по большому счету, диплом о высшем образовании, нельзя сказать, что он вот прям что-то, зачем следует гнаться, причем как можно скорее. Вот эта бесконечная гонка, она, безусловно, очень выматывает. Про себя скажу, я сдавал ЕГЭ дважды. Я сдавал ЕГЭ по выпуску своему из школы, из 11 класса. И я сдавал ЕГЭ 2 года спустя, когда я перепоступал в университет. Вот, у меня получилось 2 таких года, в странах Европы и в США, например, есть такое понятие gap year, когда ученик, закончивший школу, может, не знаю, пойти поработать, может поехать путешествовать, может заняться волонтерством или испробовать еще какую-нибудь возможность и потратить время на то, чтобы, во-первых, вот снять с себя эту школьную форму, образно говоря, и заняться тем, к чему у него лежит душа. И уже через год он может более осознанно принять решение о том, куда он хочет поступать и хочет ли он вообще поступать. Может быть, он откроет для себя такие пути, где он может развиваться профессионально и личностно без учебы в университете или колледже. Такое тоже возможно. И мне кажется, что вот одно из возможных лекарств от этой проблемы в России, по крайней мере, это вот родителям перестать чрезмерно беспокоиться, и детям перестать, соответственно, тоже чрезмерно беспокоиться. По крайней мере, вот с их стороны опасность того, что там школьник, если он не сдаст ЕГЭ прямо здесь и прямо сейчас после 11 класса, я не знаю, сойдется с плохой компанией, станет выпивать и закончит бездомным под мостом, она крайне низка. Есть еще одна причина такого ажиотажа по поводу ЕГЭ, это то, что в школах и в частности там, в региональных министерствах образования и выше, в государственном министерстве образования, очень трепетно следят за показателями. У нас все еще очень сильно отлажена вот эта вот система, когда мы считаем, там, сколько у нас отличников, сколько у нас хорошистов, сколько у нас троечников, двоечников. И, соответственно, в каждой четверти двоечников должно быть меньше троечников тоже. Хорошистов тоже, короче, все должны быть отличниками. Ну, это отдельная история. С ЕГЭ просто это тоже накручивается. То есть, чем больше учеников хорошо сдают ЕГЭ, тем лучше для отдельно взятой школы, тем лучше она смотрится в глазах местного министерства образования, а местное министерство образования в глазах федерального министерства образования. И все чиновники, все администраторы, вся вот эта вот бюрократическая машина, она работает на то, чтобы эти показатели повышать. И эта машина, она давит на отдельно взятого учителя, потому что в случае несдачи учениками ЕГЭ учителя позовут на ковер и применят к нему какие-то санкции. А формальных санкций, по крайней мере, нет. То есть там зарплату не урежут, там выговор не объявят. Но есть же еще неформальные санкции, когда на учителя могут накричать, когда его могут, там, например, на педсовете пристыдить. И, к сожалению, такая практика тоже существует. Поэтому сами учителя тоже очень нервничают по поводу ЕГЭ и сильно стараются своих учеников довести до наилучшего результата. К сожалению, в глазах многих учителей лучший способ это сделать – это внушить детям и родителям понятие о том, что ЕГЭ – это супер-пупер важно. Что это вот рубеж, за которым там ты либо пойдешь исключительно вверх, либо пойдешь исключительно вниз. У них, у учителей свои резоны, и эти резоны дают о себе знать, когда они общаются с учениками, и вот эта вот вся куча волнений о судьбе отдельно взятого ребенка дает такой эффект. Конечно, легко говорить, типа, нужно просто всем взять, глубоко вдохнуть, глубоко выдохнуть, повторить так 10 раз и отстать наконец от ребенка, пусть он сам решает, что ему делать. Это не работает в масштабах системы, но в масштабах отдельно взятой семьи, отдельно взятых родителей и даже отдельно взятого учителя это может сработать. Не переживать. Ребенок, ученик, выпускник найдет свою дорогу. Самое главное, что можно сделать вот с человеком, который заканчивает школу и который вступает условно во взрослую жизнь, это его поддержать и мягко, ненавязчиво, со вниманием и с любовью направить. Но лучше не будет точно никому, если на него давить, оказывать мощное давление и постоянно ему твердить о том, что ЕГЭ – это супер важно, почему ты сидишь, ничего не делаешь, что-то там смотришь, что-то там во что-то там играешь, прекрати, займись уже нормально делом. Тот сценарий про Южную Корею, я, если честно, не знаю, так это или нет, но звучит очень правдоподобно. Современные отношения многих наших соотечественников к ЕГЭ может привести именно к такому развитию событий. Мне бы этого очень не хотелось, но этому можно провести профилактику. Главное — не нервничать.
Да, это прекрасная на самом деле речь. многим родителям следовало бы принять это новое вооружение, на самом деле.
Я был бы очень рад, на самом деле, если бы это произошло, то, знаете, может только сыграть то, что я сам не родитель, и из моих уст это может прозвучать пусто, да, то есть у меня нет вот этой ответственности перед растущим человеком. Вдруг кто-то тебе, родителю, которого вот-вот сын или дочь закончит школу, говорит, что, мол, не переживай, не парься, и все будет нормально. И в этом смысле моя авторитетность как бы несколько слаба, но, по крайней мере, из моего учительского опыта, те выпускники, которых я видел, те, которые меньше переживали по поводу ЕГЭ, и те, кого родители поддерживали, правда, справлялись лучше. И в отдельно взятых экзаменах, и они чувствовали себя гораздо лучше, когда это все заканчивалось. И на самом деле, поскольку сейчас есть система, когда ученик может, выпускник, там, пройти дополнительные испытания в вуз и получить за это дополнительные баллы при поступлении, если он сохранит свои силы после ЕГЭ, это тоже будет очень большой плюс. Поэтому, да, не нервничайте, и я надеюсь, что наши слушатели, у которых есть дети, не воспримут меня как простого болтуна.
Ну, на самом деле, я думаю, что стереотипы, они есть везде, и они очень мешают людям воспринимать информацию. И как ты говоришь, что не имение собственных детей совершенно не говорит о том, что человек не понимает, насколько им тяжело. И, возможно, тебе даже легче их понять и встать на их точку зрения, нежели чем родителям, которые смотрят совершенно с другой позиции. Вот, и хотелось бы еще спросить насчет регионов. Есть ли большая разница между регионами и Москвой, и Санкт-Петербургом в плане того, что вот Москва, Санкт-Петербург — одна жизнь, регионы — другая, и совершенно другие проблемы, и все гораздо серьезнее? Или все-таки ситуация более-менее уравнивается?
Мне бы очень хотелось, чтобы она уравнивалась. Постепенно в регионах появляются новые возможности, но хотелось бы, чтобы это было быстрее. Разумеется, как-то вот это старая история про то, что есть Москва и есть Россия, она по-прежнему является правдой. И, ну, тут есть разница практически во всем, начиная там от средней зарплаты учителя в Москве и в регионе, и заканчивая там просто теми возможностями, которыми образовательными возможностями, которыми окружен ученик и которыми окружена школа в Москве и в регионе. То есть, вот я уже говорил про экскурсии куда-нибудь, какими-то историческими местами или в музей, или еще куда-нибудь. В Москве, понятное дело, гораздо больше различных музеев, выставок, памятников, знаменательных мест, с которыми связан, ну, тот же, например, курс школьной истории, чем в регионе, ну, на самом деле в любом регионе. Если, например, у ученика в Москве есть сложности со своим мнением предмета, то у него есть масса способов этот предмет подтянуть, начиная от репетиторов, заканчивая различными онлайн-курсами. В Москве интернет с интернетом гораздо проще, чем, например, в каком-нибудь удаленном селе в Тамбовской области. Мой коллега по программе работал в селе, в котором интернет был только в школе, и нормальный мобильный интернет брал только если забраться на забор. Поэтому если бы даже какой-нибудь одаренный, замечательный школьник из этого села захотел бы там в сторону отойти от школьной программы и посмотреть, что вообще в интернете пишут по какой-нибудь теме, у него просто могло бы не быть такой возможности. Да, и не стоит забывать про то, что в Москве много мест, куда можно прийти и подключиться к бесплатному Wi-Fi. В регионах и, в частности, в сельской местности с этим тоже крайне сложно. Еще в этом смысле отличий довольно-таки много. В общем, даже если брать инклюзивность образования, в Москве, в Петербурге, там, в региональных центрах даже с этим проще, потому что реализуются какие-то программы городские по доступной среде, которые позволяют людям с ограниченными возможностями, к примеру, передвижения, получать доступ к различным объектам, там, библиотекам, театрам и прочее. В регионах сложнее. Во многом это связано с отсутствием денег или с распределением денег. Ну и также с тем, что есть сложности в сотрудничестве различных структур, не только государственных, да, например, еще и бизнес-структур или, например, каких-нибудь некоммерческих организаций. Ну, в Москве их просто больше. Понятно, что Москва – столица, там Петербург – это культурная столица. Есть региональные столицы, в которых, во многих из которых ситуация тоже там, не сильно хуже, там та же Казань, к примеру, или Екатеринбург и прочее. Но есть, помимо этих больших крупных городов, миллионников с большим скоплением бизнесменов, горящих людей с желанием наводить социальную справедливость и так далее. Если в Москве их там положим, вот, ну, население Москвы сколько? 10-12 миллионов. Понятно, что не все эти люди заинтересованы в том, чтобы устанавливать пандусы. Но в этой концентрации, в этом количестве людей концентрация тех людей, которые это хотят сделать, гораздо выше. И количество ресурсов, которыми они могут воспользоваться, количество связей, которыми они могут обладать, тоже гораздо выше. Если мы берем какой-нибудь маленький город или еще того пуще село, там бизнесменов, дай боже, если двое-трое, не каждый из них получает, зарабатывает достаточно денег, чтобы оказывать, по сути, бесплатную помощь там, школе или другим каким-то организациям, которые действуют на месте. По поводу людей с горящими глазами и желанием творить социальную справедливость, ну, здесь тоже достаточно сложно, во многом это тоже упирается в уровень достатка и уровень возможностей, которыми люди в регионах обладают. Я не хочу сейчас сказать, что в регионах все прям страшно, плохо и вообще ужасно. Нет. И опять же, даже говоря слово «регион», меня немножечко передергивает, потому что там Тамбовская область не похожа на Калужскую область не похожа на Новгородскую. Все они одинаково в равной степени не похожи на Пермский край, откуда я родом. А везде своя специфика, везде есть свои уникальные места, свои уникальные возможности, которых нет нигде больше. Проблема только в том, что людей, которые способны эти возможности, эти ресурсы использовать, направить и раскрыть, их гораздо меньше. И вероятность того, что они появятся где-нибудь в селе Глазок Тамбовской области и в Москве, она гораздо ниже. И вот это вот неравенство, оно с одной стороны крайне естественно, то есть оно понятно, оно объяснимо, но, с другой стороны, зачастую вызывает жуткую горечь и желание с этим как-то помочь. Вот. И вот во многом именно поэтому я в свое время в программу и попал. И именно поэтому она существует, чтобы это неравенство хотя бы немножечко, но выровнять.
А, скажи, Никита, а есть ли вот еще какие-то программы в сфере образования, которые не на государственном, а на частном или, может быть, общественном уровне пытаются решить подобные проблемы неравенства, может быть, помочь как-то детям с особенностями развития или, может быть, в школах, где нехватка финансирования, вот каким-то способом решить такие проблемы, скажем так, не на системном уровне?
Безусловно, такие организации есть. Я, к своему сожалению, не большой знаток именно организаций, которые занимаются инклюзией, то есть включением в образовательный процесс людей с ограниченными возможностями здоровья. Но я уверен, что такие фонды есть, и многие из них, возможно, занимаются не только инклюзией, но вообще помощью таким людям. Поэтому, если, скажем, обратиться в достаточно известные фонды, которые связаны с часто известными людьми, там могут, если, по крайней мере, не сказать, что у них есть такая программа, но, может быть, направить к своим партнерам и, ну, по крайней мере, направить в нужном направлении, в сторону этих самых проектов. Из того, о чем я знаю, могу привести примеры следующие. В Калужской области действует проект «Одинаково разные», который направлен на то, чтобы включить в образовательный процесс детей инофонов, то есть детей, у которых родной язык не русский. В некоторых местах, в некоторых городах и селах нашей страны такая проблема стоит достаточно остро, и вот ребята, которые этим проектом занимаются, они это пытаются каким-то образом тоже выровнять, разрабатывают методические рекомендации для учителей, которые готовы с этой ситуацией поработать. В Тамбовской области действует проект «Привет, я тоже из России». На самом деле, не только в Тамбовской области, но просто организаторы этого дела работают именно там. Этот проект «Привет, я тоже из России» направлен на то, чтобы показать, насколько наша страна вообще разнообразна, и как раз-таки попытаться направить взгляд детей, школьников, на красоту их родных мест. Суть этой программы, суть этого проекта заключается в том, что дети из одной школы в сопровождении учителя едут в школу в другом населенном пункте или даже в другом регионе, в гости к ребятам и к учителям из этого места. Проводят там 2-3 дня, ходят на уроки в этой школе, немножечко путешествуют по местности. Те ребята, которые принимают гостей, рассказывают о своем населенном пункте. Вот. И потом то же самое происходит в обратную сторону. То есть вот так, две стороны обмениваются визитами, и у детей появляется возможность вообще посмотреть, как живут их сверстники в других местах, в других краях. Из проектов, которые реализуются в очень тесном сотрудничестве с программой «Учитель для России», я еще хочу упомянуть проекты «Через театр» и «Мысли вслух». «Через театр» — это программа по созданию театрального фестиваля для детей, для школьников. И если в школе наших слушателей, к примеру, действует театральная студия, то можно связаться с организаторами этого проекта, узнать об условиях участия в этом фестивале и попытаться это участие в нем принять. Это очень интересный опыт, потому что на этот фестиваль съезжаются, опять же, дети из разных школ, из разных регионов, из разных местностей, городов, сел, деревень. Получается очень большая палитра того, что может предложить Россия и те люди, которые интересуются здесь театром. И «Мысли вслух» — это примерно то же самое, но только не с театром, а с такой... Ну, детской конференции, что ли. Я бы хотел назвать ее научно-популярной, но там затрагиваются не только научные темы. Дети, приезжая туда, рассказывают о том, что им интересно. Это может быть как какой-нибудь исследовательский проект, который они провернули в школе под началом учителя, так это может быть, например, какая-то интересующая их тема, вроде там татуировок или собственного плохого настроения, которое вот их беспокоит и так далее. И делается это все в формате выступлений TED, то есть короткое выступление, яркое, живое, для того, чтобы важной для тебя темой поделиться и вызвать какую-то реакцию. Все проекты, которые я перечислил, открыты для участия, и их можно найти по их названиям в различных социальных сетях.
Никита, потрясающая совершенно информация, особенно для тех, кто любит говорить о том, как все прекрасно за бугром и как плохо в нашей России все происходит. Лично я считаю, что сравнение наше все, потому что именно возможность вот так послушать, как действительно происходит у нас здесь, как люди стараются, как проекты какие-то организовываются. Да, сложности везде есть, но мы общались с экспертами и из США, например. Мы отдельно сделаем для этого подкаст для наших слушателей, где мы подробно расскажем, осторожно, спойлер, все то же самое. Проблемы есть везде, в каждой стране, и они практически одинаковые, люди стараются с ними бороться, и тот факт, что у нас действительно есть какая-то положительная динамика, тоже о многом говорит. Я считаю, что это прекрасная информация.
Никит, спасибо тебе большое за твой энтузиазм, за позитив, за все, что ты делаешь. Было крайне приятно тебя слушать. Я надеюсь, что мы еще встретимся в следующих выпусках. Спасибо.
Спасибо вам большое. Мне было очень приятно, и успехов вам в вашем деле.